Говорит Радио Свобода. Можно ли верить российской статистике о жертвах коронавируса?
Данные занижены по отношению, ну, вот к этой некой внутренней статистике больше, чем в 2 раза в отношении смертности.
Почему российские власти не любят будущего пресс-секретаря Белого дома?
Назначение Псаки хорошо вписывается в обещание избранного президента Байдена вернуть нормальность в Белый дом.
Что ожидает противников Лукашенко в белорусских тюрьмах?
Десяток человек поставили на колени в узком проходе между камерами. Морды в пол, иначе башню отверну.
Таковы темы информационно-аналитического дайджеста «Время свободы». Сегодня вторник, 1 декабря 2020 года. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Самая страшная авиакатастрофа в истории человечества – Тенерифе 27 марта 1977 года, 583 погибших. Самая страшная железнодорожная катастрофа в истории России 4 июня 1989 года, 575 погибших. Коронавирус. Смертность в России в обычный день 1 декабря 2020 года. 569 погибших. Такую статистику привел в своем блоге политик Леонид Волков. Цифры ужасающие, но это официальные данные, которым далеко не все верят. Журналисты «Медузы» и «Медиазоны» пришли к выводу о том, что в России намеренно занижают смертность от коронавируса. Они ознакомились с данными информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Минздрава и сравнили их с данными на сайте «Стоп коронавирус». Выяснилось, что в ноябре, когда власти сообщали о 500 смертях в день, в коронавирусных больницах на самом деле умирали по 800-900 человек. Важно подчеркнуть, что в статистику попадали только те больные, которые лежали в специальных клиниках, предназначенных для пациентов с ковидом. Пик смертности, как отмечает «Медиазона», пришелся на 17 ноября. Тогда в российских больницах за сутки умерли 932 человека, а Роспотребнадзор отчитался о 456 смертях. У журналистов оказались данные за период с 31 марта по 22 ноября. В это время реальное число умерших составляло почти 75 тысяч человек. Однако на сайте «Стоп коронавирус» сообщают лишь о 36 тысячах. Из более чем 80 регионов страны только 31 публикуют достоверные данные, 19 занижают свои цифры, а 29 публикуют в доступных базах цифры, которые вообще никак не связаны с данными оперативных штабов. В Чечне, например, занижают публикуемые данные о смертности в десятки раз. О том, как удалось получить эти данные, в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель. С ним беседовал Игорь Севрюгин.
Мы не знаем, на самом деле, что это за источник. Просто человек прислал данные, которые у него были. Он прислал, собственно, сами выписки оперативных данных за несколько месяцев, начиная фактически с 1 апреля. И прислал скриншоты, доказывающие, что у него есть доступ к этой системе. И мы не знаем, что это за человек, не знаем, какое он имеет отношение, это чиновник или врач, или кто это, мы не знаем. По тем данным, что он прислал, мы смогли убедиться, что действительно у него есть доступ, что действительно данные из этой системы. Но мы не знаем, кто это.
Вы сравнивали бы эти полученные данные, которые вам прислали, с разными базами. А что это за базы? Можете рассказать?
Ну, смотрите, разные регионы отчитываются разной информацией. Кто-то публикует там свои коечные фонды, кто-то публикует, сколько людей у них лежит на ИВЛ, кто-то публикует еще что-то. И мы сравнивали с этими данными все регионы, которые публикуют что-то большее, чем то, что есть на сайте «Стоп коронавирус», по тем регионам присланные нам данные полностью совпадают. То есть, там, например, по каким-нибудь регионам, которые сообщают ИВЛ, в точности до единицы, до каждого человека совпадает количество каждый день заболевших. И мы просто проверили все регионы, которые смогли найти, которые что-то публикуют, они все совпали, поэтому у нас нет сомнений в том, что это те самые данные.
Насколько смертность занижена в публичных данных?
Ну, смотрите, да, весь пафос нашей публикации заключается как раз в том, что публично афишируемые данные, это данные так называемого сайта «Стоп-коронавирус», фактически это данные, собираемые и публикуемые Роспотребнадзором, это данные, заниженные по отношению к этой некой внутренней статистике больше, чем в 2 раза в отношении смертности. Нужно понимать, что количество смертей от коронавируса в России не равно тому числу, которое находится в этих данных, которые мы опубликовали. Речь идет только о смертях на коронавирусных койках. При этом, опять же, мы видим, что некоторые регионы явно врут, или как-то манипулируют этими данными, даже в этой внутренней статистике. То есть мы видим, что там Брянск или Чечня, например, просто в какой-то день перестали отчитываться в этой внутренней статистике о смертях и стали давать нули. При этом там же мы видим их коечный фонд, мы видим, что у них заполнены больницы, по крайней мере, коронавирусные, и мы понимаем, что не может такого быть, что вдруг в один день перестали люди на этих койках умирать. Все примерно должно коррелировать между собой, мы этого в некоторых регионах не видим, значит, даже во внутренней статистике эти регионы, как-то скрывают реальное положение дел.
А удалось понять, почему скрывают?
То есть можно предполагать, что это все связано с какими-то либо политическими событиями, там какие-то приурочены там каким-нибудь событиям, условно говоря, к голосованию по поправкам Конституции или еще что-то. Естественно, это не совпадает все в один день, мы можем предполагать, что это как-то связано с этим, или это связано с какими-то там перестановками или какими-то приказами федеральными, которые приходят в регионы. Фактически мы видим, что каждый регион ведет себя по-своему. Те комментарии, которые там нашим коллегам из «Медузы» дали чиновники, мы видим в этих комментариях, что нет, мы все говорим правду, сайт «Стоп коронавирус» очень точные, там все точно, все так и есть. Но понятно, что из тех графиков, что мы получили, мы понимаем, что это неправда.
Вот столько много баз, о которых вы говорите, в том числе и региональных, и у различных ведомств от здравоохранения или не от здравоохранения, тоже есть свои базы. Вы понимаете, зачем их столько нужно в стране?
Во-первых, понятно, что в стране явная проблема со статистикой, с тем, как вообще отчитываться, как вести подсчет и так далее. У нас было расследование летом про смерти медиков, и тогда фактически глава Роспотребнадзора честно сказала, что фактически мы не ведем отдельный подсчет по смертям медиков, просто такой подсчет не ведется и такой информации нет. И уже потом они стали вести отдельно эти подсчеты, стали публиковать, и, скажем так, мы готовы доверять тем числам, которые они стали публиковать, там это сотни умерших медиков, и это стало только после того, как на это стали обращать внимание.
На вопросы Игоря Севрюгина отвечал журналист «Медиазоны» Давид Френкель. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова дала из тюрьмы интервью немецкому журналу «Шпигель». Она уже 3-й месяц находится в заключении по обвинению в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. В сентябре международная организация Amnesty International признала Марию Колесникову узницей совести. Описывая состояние белорусского общества после почти 4 месяцев протестов, когда были задержаны десятки тысяч человек, а тысячи бежали из страны, опасаясь репрессий, Колесникова констатировала, что в обществе наблюдается кризис доверия к руководству и всем государственным институтам. Законы в стране не соблюдаются, насилие поощряется и уже приобрело огромные масштабы. Хотя тысячи белорусов были избиты и ранены силовиками, до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела. Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет длиться до тех пор, пока руководство не выслушает нас, говорит Мария Колесникова. 15 ноября корреспондент белорусской службы «Радио Свободы» Игорь Корней был задержан и осужден на 10 суток административного ареста за активное участие в марше смелых. Тогда силовики, которых в народе все чаще называют «насиловиками», задержали почти 1300 мирных демонстрантов. В общей сложности, начиная со дня президентских выборов 9 августа и последующих протестов, через суды, изоляторы и тюрьмы прошли более 30 тысяч человек. Игорь Корней рассказывает о том, как работает карательная система изнутри.
«Добро пожаловать в ад», – приговаривал Бугай в громоздкой каске, подталкивая очередную жертву к милицейскому автозаку. Уходом в машину брошен исторический бело-красно-белый белорусский флаг, ставший символом нынешнего сопротивления. Для силовиков, под завязку напичканных пропагандой, это фашистская тряпка коллаборантов. «Топтать, сволочь», – приказывает из проема фургона голова внутри балаклавы.
специализированный МАЗ для перевозки задержанных – гордость белорусского машиностроения. В последнее время это одна из самых популярных моделей. Вместе с тремя мужчинами солидного телосложения меня бросают в пенал, где они развернутся и двоим. Менее 2 метра в высоту, примерно 1 метр шириной и 0,5 метра в глубину. Точно не место для подверженных клаустрофобии. Правда, минут через 15 грубо вытаскивают и в нишу заталкивают 2 девушек. Десяток человек поставили на колени в узком проходе между камерами. Морды в пол, иначе башню отверну. И далее многоэтажная тирада из матерного запаса сотрудника ОМОН. Попытка соседа по локтю осмотреться закончилась для него печально. На голову обрушился 10 воспитательных ударов. В управление внутренних дел Советского района Минска доставили с первой партией задержанных. В течение следующих нескольких часов автозаки разгружались еще несколько раз. Более 100 отморозков, как называет своих оппонентов Александр Лукашенко, поставили лицами к забору и вдоль гаража. «Мордой к стене, руки вверх», – разносится команда. За спиной целый отряд милиционеров с автоматами. Следующее распоряжение. Вытянуть шнурки, отстегнуть капюшоны, снять ремни, бросить все перед собой. Переписывают личные данные, изымают и арестовывают ценные вещи. Деньги, телефоны, часы, ключи от машины и так далее. Отводят на короткий допрос к оперу. Записал объяснение альтернативной версии задержания. И снова к стене. Так простояли следующие 12 часов. Из рации на груди одного из охранников становится понятно, что происходит в эпицентре войны с собственным народом. Территорию оцепить, карандашей не отпускать. Это о журналистах. В этот день задержали почти 20 коллег. К вечеру усилился мороз, руки окоченели, кровь отступила. Что не ясно, разве была команда расслабиться? Прицельным ударом по печени вооруженный милиционер пресек попытку потерять запястье. Только когда кто-то начал стонать и предупредил, что сейчас потеряет сознание, мужчинам разрешили заложить руки за спину, а женщин перевели в подвал. Даже отпустили в полуразрушенный биотуалет. Затекшими пальцами как-то удалось расстегнуть пуговицы на поясе, но полностью застегнуть уже нет. Ближе к ночи посреди двора поставили стол, сотрудники в штатском и балаклавах стали вызывать подписывать однотипные протоколы. Шел в группе лиц, обозначенных бело-красно-белой символикой, выкрикивал лозунги. «Никакие доводы не принимаются, суд разберется». После бесплодных возмущений по поводу фальсификации и записи «не согласен» в протоколе, снова к опостылевшей стене. Когда в соседних домах, возвышающихся над забором с колючей проволокой, погасли последние окна, подъехал автозак. Сидящий в будке ОМОНовец равнодушно бросил. «Вы в Жодино, это город за 50 километров от Минска. Тюрьма на улице Окрестина переполнена с предыдущей акции». От ночного приема в Жодинском СИЗО можно было ожидать чего угодно. За неделю до этого десятиборца, олимпийского призера Андрея Кравченко и чемпиона мира по кикбоксингу Ивана Ганина заставили пересечь бесконечные тюремные лабиринты на четвереньках. Вроде пронесло. На входе в комнату досмотра снова брошен большой бело-красно-белый флаг. Кто отказывается наступать на исторический символ, того толкают в спину, другие пытаются перепрыгнуть. Охранник возмущается, угрожая обеспечить 15 суток сверху. Раздевают догола, проводят очередной осмотр имущества, отправляют камеру номер 13. На 10 двухъярусных железных шконок без матрасов 20 претендентов. Каждый третий хромает, с синяком под глазом или опухшим носом. Это издержки близкого контакта с силовиками. Остаток ночи спим в повалку. Судебный конвейер заработал лишь во вторник. Поскольку в небольшом городе ресурсов явно не хватает, мобилизовали судей гастарбайтеров из Крупок, Смолевичей, Червеня. Ноу-хау этого года – отказ от балласта в виде адвокатов и свидетелей. Через печально знаменитую статью Административного кодекса 23.34 «Участие в несанкционированном массовом мероприятии» прошли уже десятки тысяч задержанных, мы исключением не стали. И если в первый раз реально отделаться 10 сутками ареста, то бонус в виде сопутствующей статьи 23.4 «Неповиновение сотрудникам правоохранительных органов» автоматически подразумевает не менее 15-20 суток ареста. Доступна услуга «Ускоренный суд» для тех, кто полностью признает вину. Процедура занимает 3 минуты, однако расчет на штраф и моментальное освобождение не оправдывается. Минимум 7 суток ареста. Не обошлось без казуса. Каким-то образом среди задержанных оказался ярый сторонник Лукашенко. Он хвастался, что выходит на улицу, чтобы лично поддержать ОМОН в борьбе с нацистами. Однако в суматохе ОМОНовцы отправили своего фаната вместе с протестующими. Он даже не сомневался, что высокий суд все правильно поймет и отблагодарит за позицию. Каким же было удивление, когда судья определил наказание – 12-дневный арест. Тот случай, когда уместно сказать – хохотала вся тюрьма.
Корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней о своем столкновении с белорусской карательной системой. Вы слушаете дайджест «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о том, что назначит Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома. Вместе с ней на главные должности службы по связям с общественностью будущей американской администрации назначены женщины. В России назначение Псаки привлекло гораздо больше внимания, чем в Соединенных Штатах. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Объявляя о назначении Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома, Джо Байден подчеркнул, что одна из главных обязанностей президента – прямо и честно общаться с американцами. И он рассчитывает на то, что Джен Псаки поможет ему в этом. Сама Псаки написала в Твиттере, что она видит свою задачу в восстановлении доверия американцев и разъяснении политики администрации Байдена-Харрис. Согласно источникам в окружении избранного президента Джо Байдена, его решение назначить Джен Псаки пресс-секретарем было вызвано прежде всего желанием видеть на одной из самых заметных в администрации должностей проверенного в деле профессионала. Первой видной должностью 42-летней Псаки была должность заместителя пресс-секретаря избирательного штаба Джона Керри, который был кандидатом в президенты от Демократической партии в 2004 году. Она была пресс-секретарем избирательного штаба Барака Обамы в 2008, а затем в течение двух президентских сроков Обамы медленно продвигалась по служебной лестнице от заместителя пресс-секретаря президента до пресс-секретаря Госдепартамента и главы службы Белого дома по связям с общественностью. Как пишет издание «Политика», у Джен Псаки репутация человека, обладающего авторитетом, способностью ладить с прессой и опытом в вопросах, касающихся внешней политики и безопасности страны. Иными словами, назначение Псаки хорошо вписывается в обещание избранного президента Байдена вернуть, как он выражается, нормальность в Белый дом. Если в Вашингтоне это назначение было вполне рутинным событием, не вызвавшим заметных комментариев, то в Москве, как пишет англоязычный сайт Russia Today, глаза полезли на лоб, поскольку пресс-секретарем Белого дома станет «склонная к ляпам критик России». Это цитата. В статье под драматичным заголовком, опубликованной в понедельник, Russia Today приводит лишь один пример того, что издание называет «провалом Псаки». Ее оговорку о том, что природный газ поступает в Россию из Европы через Украину. Оговорку, которую пресс-секретарь тут же поправляет. Публикация иллюстрируется фотографией, на которой Джен Псаки изображена в шапке-ушанке с кокардой советского военнослужащего в компании Марии Захаровой, Сергея Лаврова и Джона Керри. Снимок был сделан в Париже в начале 2014 года во время встречи двух министров иностранных дел. Джен Псаки стала объектом повышенного внимания в Москве давно. В 2014 году во время незаконной аннексии Крыма России Джен Псаки, в то время пресс-секретарь Госдепартамента и в силу должности один из самых заметных американских критиков Кремля, стала любимым объектом атак прокремлевской прессы, пытавшейся поймать ее на слове, подчеркнуть оговорки, передернуть смысл сказанного, а то и уличить в невежестве. Например, в неспособности сходу объяснить журналистам, что такое «избирательная карусель». Это словосочетание содержалось в одном из ее заявлений о референдуме на востоке Украины, подготовленном экспертами незадолго перед пресс-брифингом. Зацикленность в России на личности пресс-секретаря американского президента прежде всего свидетельствует о ситуации в России, говорят мои собеседники. Она выполняла свои обязанности вполне компетентно, говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер, хотя в глазах россиян, возможно, создалась другая картина. Взять хотя бы эту фотографию Псаки в шапке-ушанке с эмблемой советской армии, использованную в тексте Russia Today. Без сомнения, она сделала в силу своей должности заявления, которые звучат с точки зрения Кремля провокационно, но, объективно говоря, в своих атаках на нее они попросту давали выход негодованию в отношении Соединенных Штатов. Пытались расплатиться за свои обиды, вымещая злобу на женщине, представлявшей США. Кремль, по сути, не может ничего сделать, чтобы уязвить Соединенные Штаты, и они сосредоточились на пресс-секретаре Госдепартамента и президента. Конечно, такое поведение недостойно руководства крупной державы, но это стиль поведения российской власти в президентство Путина. Однако я думаю, что в России и Кремле не должны забывать, что после прихода Джо Байдена в Белый дом Псаки будет говорить от имени президента, а не от своего имени, и атаки на нее будут рассматриваться как атаки на президента США, и им лучше удержаться от этого соблазна. В любом случае, повышенное внимание к особе пресс-секретаря не имеет никаких оснований. Американская внешняя политика вырабатывается не пресс-секретарем. Это процесс, в который вовлечены многие эксперты, министерства и советники президента. В конце концов, их атаки на пресс-секретаря никак не отражаются на этой политике, говорит Дэвид Саттер. Как предсказывает Эрик Ширяев, научный сотрудник университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, Кремлю, скорее всего, нужно готовиться к жестким заявлениям из Белого дома после прихода туда Джо Байдена.
Безусловно, санкции России не снимут. А зачем? Зачем снимать их? И что можно получить от России, если санкции будут сняты? Санкции, которые применяются против России и Китая, используются как рычаг для того, чтобы какие-то изменения произошли в их политике, которые не произойдут. Поэтому санкции будут продолжаться. И показаться слабым – это самое последнее дело, которое администрация Байдена хочет сегодня показать. Совершенно абсурдно ожидать, что Байден, придя к власти, неожиданно заявит, что мы протягиваем руку, мы все прощаем, Крым ваш, мы все признаем. И вообще давайте, ребята, жить дружно, мы все забываем. Ну, это, конечно, полнейший абсурд, конечно. И будет критика. И я думаю, что Байден в этом плане не будет поворачиваться на какие-то 180 или 90 градусов, в какую сторону он продолжает политику. Он назвал Путина разбойником, поэтому Байден не будет вставать по пятной, и жесткий курс будет продолжаться.
В том, что касается критики со стороны России, особенно сродни той, объектом которой была Джен Псаки, то на нее мало кто обращает внимание в США, считает Эрик Ширяев.
Думаю, что ее списки, ее забот, наверное, занимает место 18 или 19 сегодня.
С американскими экспертами говорил Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Петербургский адвокат Леонид Крикун добивается права получать информацию о том, когда и с какой целью сотрудники ФСБ посещают его подзащитного в СИЗО номер 3. Крикун и его коллеги из команды 29 считают, что отказ СИЗО отвечать на адвокатские запросы нарушает и закон об адвокатуре, и право гражданина на защиту. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Эта история началась еще в январе, когда сотрудники СИЗО номер 3 попытались не выпустить адвоката Леонида Крикуна, не проверив, что ему рассказал его подзащитный. И продолжилось в мае, когда адвокат узнал, что его подзащитного в СИЗО номер 3 посещают сотрудники ФСБ. Леонид Крикун обратился в Дзержинский суд Петербурга, но суд встал на сторону СИЗО. По словам Крикуна, в его практике такая ситуация складывается впервые. Он уточняет, что СИЗО номер 3 федерального подчинения. Там содержатся в основном те лица, дела которых расследует ФСБ. Но раньше у него проблем с этим СИЗО не было.
Со мной было заключено соглашение об оказании юридической помощи подозреваемым. На первом свидании он мне сообщил, что в отношении него после задержания следователем ФСБ были применены незаконные действия, в отношении которых мы с ним планировали подать жалобу. Мы составили адвокатский опрос, который составляется с согласия опрашиваемого лица, в котором фиксируются те сведения, которые он предоставляет адвокату. Адвокатский опрос был убран мной в папку на адвокатское досье, в котором содержатся документы, составляющие адвокатскую тайну до их официального опубликования. Сотрудники с видеорегистратором потребовали от меня, чтобы я им предоставил для цензуры те документы, которые были составлены с моим подзащитным. Я им разъяснил, что это незаконно, что они не имеют права знакомиться с документами, составляющими адвокатскую тайну. Сами сотрудники не рискнули изымать у меня полностью адвокатское досье, потому что оно было оформлено надлежащим образом. Была направлена жалоба на меня в Минюст с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности и в коллегии адвокатов. Комиссия по защите профессиональных прав адвокатов дала заключение, что я действовал абсолютно законно. Из Минюста ответа никакого не было, но я так предполагаю, Минюст, понимая незаконность требования сотрудников СИЗО, Я предполагал, что на этом конфликт закончился, однако в мае я зашел к своему подзащитному, обнаружил его за написанием чистосердечного признания, и достаточно продолжительное время у меня заняло отговаривание его. После того, как следователь покинул кабинет, в конфиденциальной обстановке мне подзащитный рассказал, что его регулярно навещают оперативные сотрудники и следователи ФСБ и оказывают на него давление.
По словам Леонида Крикуна, в отсутствие защитника сотрудники следственных органов могут проводить с обвиняемым только оперативно-розыскные мероприятия. Но на этих встречах проходили полноценные следственные действия, при которых обвиняемого должны были обеспечить защитником, но не обеспечили. Адвокат направил в изолятор адвокатский запрос, потребовав предоставить информацию о визитах сотрудников ФСБ, но ему отказали под тем предлогом, что сведения носят гриф для служебного пользования.
На мой запрос администрация СИЗО ответила, что эти сведения они мне не предоставят, так как эти сведения содержатся в личном деле, которое защищено грифом ДСП. Для служебного пользования. Не согласившись с тем, что мне не предоставили сведения, я подал административный иск в Дзержинский суд, где указал, что сведения, запрашиваемые мной, не могут являться теми сведениями, которые не подлежат разглашению адвокату. Во-первых, они направлены на получение сведений о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов. Во-вторых, у адвоката есть обязанность хранить адвокатскую тайну. Кроме того, вот этот приказ, на который ссылалось СИЗО, в соответствии с Конституцией, он не может быть применен для ограничения прав граждан до его официального опубликования. Прошло 3 судебных заседания. Копия приказа администрации СИЗО в суд так и не была предоставлена со ссылкой на гриф ДСП. Суд признал законным этот отказ. Соответственно, сейчас его будем обжаловать в вышестоящую инстанцию, после чего будем доводить до исчерпания для того, чтобы подать в Европейский суд по правам человека жалобу, так как это нарушает не только мои профессиональные права на получение информации, но также статью 10 Европейской конвенции по правам человека.
Помогать Леониду Крикуну вызвались его коллеги из команды 29, независимого объединения юристов и журналистов, отстаивающего справедливость в делах о свободе информации или госбезопасности. По мнению юриста команды 29 Дарьи Сухих, явление, с которым столкнулся Леонид Крикун, распространенное.
Очень много существует различных инструкций на уровне ведомств, которые имеют гриф ДСП. И никто о них не знает, пока они вот так вот случайно где-то не всплывают. Тем не менее, ими регулируются целые пласты определенных вещей. Правил, порядка выдачи информации. Если устанавливаются права и обязанности граждан документам, то есть исключение в постановлении правительства, которое регулирует наложение грифа ДСП на документы. Это исключение как раз и говорит о том, что если документам устанавливаются правовой статус организации, права и обязанности граждан, то на этот документ не может быть наложен гриф ДСП. Мы же на практике видим обратное.
По мнению Дарьи Сухих, Леонида Крикуна и их коллег, эта коллизия говорит о том, что система ФСИН стремится к еще большей закрытости, хочет избавиться от контроля как адвокатов, так и общества в целом, что открывает путь к еще большему произволу по отношению к заключенным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выпуск информационно-аналитического дайджеста «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!